Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Свобода Ваги. Разговор о глянце.
Если вопрос в том, что почему глянцевые журналы не выходят с громадными заголовками, выносами на первую полосу «Долой кровавого тирана Путина», то я могу пояснить почему. Потому что это никому не интересно из наших читателей. Их крайне мало интересует кровавый тиран Путин. Их крайне мало интересует, честно говоря, и «Новая газета», и «Газета завтра». Они просто живут сегодняшним днем, делают какие-то планы на завтрашний. Я считаю, это нормальная человеческая жизнь. Если вопрос в этом, ну вот я думаю, я на него уже ответил.
Не, ну тут дело еще в том, что вот эти читатели глянцевого журнала, да, вот он говорит, там, наши читатели, нашим читателям неинтересно. Это же не разные люди. Одни читают газеты, другие читают глянцевый журнал. Да, он читает, ваш читатель, если это мужчина, он читает там газету «Коммерсант» или газету, да, и в какой-то момент пролистывает журнал. Тут вообще на самом деле вопрос баланса. Самый главный вопрос, с чего все это началось. На мой взгляд, у меня точно такие же ощущения, как и вот следует из этой справки, что существует дисбаланс. Это совершенно, на мой взгляд, очевидно. И совершенно очевидно, что в данном случае имеет место предложение на рынке, да, со стороны, не знаю, там, журналистов, если хотите, или там людей, занимающихся бизнесом, газетным журналом. Предложение этих журналов, а не естественный, нормальный спрос у аудитории.
Просто... Если продаются, наверное, спрос что? Существует.
«Свобода Ваги. Разговор о глянце». Подготовил и ведет передачу Игорь Мартынов. Эфир 8 ноября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Свобода в Аги». Тема нашего разговора – «Глянцевый мир». Мы будем говорить о невероятном успехе журналов с картинками в России. Говорить с теми, кто их, собственно, делает. Сейчас у нас за столом собрались главный редактор журнала GQ, мужского журнала, Алексей Зимин, редактор не менее мужского журнала «Плейбой» Владислав Крылов, главный редактор, скорее уже женского журнала «Жалюз», молодежного журнала Алла Белякова, заместитель главного редактора унисексуального, да, издания «Афиша» Максим Смеляк, главный редактор пока еще просто журнала «Самозащита» Николай Фухт. Повод для разговора, как водится, дала сама жизнь. Недавно Министерство печати обнародовало любопытные данные. Как выяснилось, в России сейчас количество журналов зарегистрированных превысило количество газет, что-то их около 13 тысяч. И примерно такие же данные еще поступают от Российской ассоциации рекламных агентств, которые сообщают, что объем рекламного медиарынка, который составляет где-то там 560-600 миллионов долларов, изрядно стал делиться с глянцевыми журналами, которые уже обогнали радио и довольно крупный кусок отхватывают. Что-то около 60-65 миллионов американских долларов. Приблизительно такие же данные поступают от распространителей печатной продукции. Они говорят о том, что традиционные для России издания политические и общеполитические теряют в тиражах, тогда как большинство глянцевых журналов, наоборот, приобретает все новых и новых читателей. Получается, что русский читатель хочет глянца. И вот не может быть, чтобы собравшиеся за столом ни разу не задумывались над тем, почему так происходит. Я вот хотел сейчас попросить просто каждого лапидарно кратко сформулировать, в чем причина этого явно феноменального успеха глянца в России. Алексей Зимин.
Глянец – это, так сказать, искусство полиграфии, плюс, так сказать, вроде бы искусство фотографии, плюс, так сказать, общество потребления. Видимо, искусство полиграфии, искусство фотографии и способность потреблять достигла той точки, когда глянец стал популярным.
То есть это естественный ход развития истории?
Наверное,
здесь,
да,
нет никакой политической воли, чьей бы то ни было, навязывания. То есть это само собой так произошло?
Наверное, да.
Алла Белякова.
Наверное, для начала, может, стоит определить, что такое глянец. Потому что вот в начале самой передачи вы сказали, что это журналы с картинками. Почему-то, когда говорим о журналах, все время забываем о текстах. Хотя это тоже немаловажная часть, наверное, журналов, да? Я совершенно согласна с Алексеем по поводу того, что Просто так произошло, да, что в начале 90-х годов, в 93-м году на рынок вышел один из первых глянцевых журналов, наверное, это был «Космополитен», да? А вслед за ним пришло очень много журналов, и раз они приходят и развиваются, и продолжают развиваться, не закрываются на рынке, значит, это вполне естественный процесс.
Владислав Крылов.
По поводу глянца, по поводу его популярности, я думаю, это легко объяснить, почему журналов больше, чем газет, поскольку газета любая, будь это желтая пресса, будь это какая-то серьезная пресса, рассчитана все-таки на достаточно широкий круг читателей. Журнал же имеет свою целевую аудиторию. Любой глянцевый журнал, будем говорить хорошо, журнал с картинками, потому что, допустим, журнал «Гео» — это, наверное, не глянцевый журнал, ой, не «Гламур», это журнал с красивыми картинками, скажем.
Какой журнал?
«Гео»,
допустим. «Гео»,
да, там...
Да.
Вокруг света, да. Газету труднее так направить на такую целевую аудиторию. Газету может читать и дедушка, и его внук. Но, допустим, журнал «Playboy» будет читать человек, который интересуется красивой жизнью, красивыми женщинами, человек достаточно зрелый. «Жалюз», возможно, человек более молодой, более такой модный, более на грани, такой «on the fringe», что называется по-английски. С газетой это сложнее сделать. Газета – это вещь для всех и каждого. Поэтому здесь невозможна конкуренция фактически. Если у нас есть «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», то там где-то их читатели пересекаются. Но, в принципе, третью такую же газету делать общенационально не имеет смысла. Потому что зачем? Кто будет покупать третью такую же газету?
Максим Семеляк.
Я думаю, что просто глянец – дело такое, отчасти в хорошем, отчасти в плохом смысле безответственное, поэтому, собственно, оно имеет такой успех, в отличие от газеты. Потому что глянец имеет дело с вещами, без которых, в общем-то, можно обойтись.
Ну как же афиша?
То есть мы говорим о том, что сейчас возникла определенная прослойка, да, назовем это средним классом, наконец, людей, которые способны тратить там 1-2 трудовых доллара на покупку журнала и с последующей покупкой того, что там пропагандируется, или посещением тех мест,
которые... Без этой покупки, без посещения, просто как-то...
Даже у них есть повод помечтать о том, что там пропагандируется. Не каждый из наших читателей, читателей GQ, может купить себе там Bentley, о котором мы пишем периодически, там Jaguar. Ну, помечтать-то о нем можно. Вполне.
Или пригласить в ресторан одну из див, которая была героиней вашей фотосессии.
Ну, почему? Это обычные девушки, в общем. Можно с ними познакомиться, я думаю, в любом ресторане там где-то встретить. Они же тоже люди, они ходят в такие же места, как и мы. Это, в общем, не какие-то небесные создания. Ну да, они модели, но у них работа такая.
Николай Фухт.
Это все было бы прекрасно, ведь совершенно правильно то, что коллеги рассказывали, но то, что, с другой стороны, Игорь обнаружил, я просто не знал эту там, тенденцию зафиксированную, но на самом деле она как бы совпадает с моими, например, личными ощущениями, и, конечно, это однозначно свидетельство безумного и перекошенного, с одной стороны, рынка этих самых печатных СМИ, с другой стороны, ненормального состояния журналистики в России. Ну а с третьей стороны, опять вот та нормальная совершенно вещь, когда стабилизируется каким-то образом всеми там, правильными или неправильными способами общества, экономически стабилизируется в том числе, и вот появляется возможность покупать журналы, мечтать о девушках, о машинах и так далее, и так далее. Просто по сравнению с более классическими журналистскими продуктами, все наверняка знают, люди, которые занимаются выпуском глянцевого журнала, бизнес в журнале устроен совершенно сегодня в России, устроен совершенно по-другому. То есть тут нету приоритетной погони за повышением тиража, а есть приоритетная погоня за привлечением рекламодателя. И в этом, на мой взгляд, собственно, суть и смысл того, что для бизнеса и для людей, которые хотят работать вот в этом бизнесе, на рынке СМИ, для них выгоднее, удобнее производить журналы глянцевые, чем газеты, например, чем даже еженедельники. Потому что тут немножко другая схема. Если в газетах все-таки нужно повышать тираж, в глянцевых журналах тираж повышать не обязательно. Вот сегодня, к сожалению, такая ситуация.
Я хочу возразить, потому что это даже из вашей же реплики следует, что если глянец заинтересован в рекламодателях, а рекламодатели заинтересованы в тираже.
Ну, некорректно, да, я, наверное, сказал, но, во всяком случае, я сказал, что это не приоритетная задача.
Я не могу согласиться с идеей о перекошенности рынка. А тогда какой рынок можно назвать нормальным? Я думаю, найдется масса стран, где глянцевых журналов еще больше, а газет, может быть, меньше.
Да, я могу привести пример по Великобритании. Недавно просто интересовался, не зная о том, что мы будем встречаться. Только один издательский дом Future Media, занимающийся такими специализированными изданиями по интересам, про компьютеры, про спорт, вот именно узкоспециализированные, но они глянцевые, вполне картинками, красивыми фотографиями, на хорошей бумаге выпускают 4 журнала только о вышивке крестиком. Два журнала специально для фанатов Манчестер Юнайтед. Сколько там журналов для фанатов других команд, я не знаю.
У нас шикарная перспектива. То есть еще в России еще только начинается.
Британский рынок, да? Это самый старый
рынок. Британия все-таки не Россия. Там население раз в 10
поменьше. Но вы же не посчитали при этом, сколько газет выходит? Сколько газет выходит в университеты? Сколько газет выходит там,
у нас тоже выходит
газеты. Региональные газеты у нас тоже будет выше крыши.
Я хотел бы тогда вот как поставить вопрос. Как вам кажется, имеют ли глянцевые журналы какое-либо отношение к средствам массовой информации и к журналистике вообще? Мне так почему-то представляется, вот перед программой я пролистал несколько свежих номеров, в основном там, конечно, женские журналы, «Эль Вог». Мне так почему-то не показалось, что они кишмя кишат информацией, какой бы то ни было. Да? То есть они, по сути, являются на самом деле приложением к неким рекламным брендам. И я так задумался, что действительно, кроме периодичности, больше никаких признаков, собственно, и нету, чтобы это было зарегистрировано в Министерстве печати, данный продукт. Вот как вам кажется, имеет ли это отношение к журналистике вообще? Или просто, может быть, сейчас новое поколение как бы, журналистики появляется, Next Generation? В конце концов, есть такие исследования на Западе, которые... Исследователи, которые говорят о конце эпохи журналистики объективной, да, о том, что информация уходит на телевидение, в интернет, что газеты, как таковые, в своем вот, классическом виде постепенно вымирают, и из печатной продукции, естественно, останутся только журналы, специализированные или глянцевые журналы. То есть, может быть, мы просто сейчас наблюдаем закат как бы, вот этой классической журналистики, в которой все, наверное, собравшись, так или иначе поработали какое-то время, прежде чем попасть в глянцевые издания. Как вам кажется?
Я думаю, что это не, тоже не совсем корректно поставленный вопрос, поскольку вы говорите о закате журналистики, как о журналистике новостей. Да? Естественно, глянцевые журналы все...
Да, журналистики, которые построены на новостях, да. Которые, собственно,
да, если брать другие традиционные журналистские жанры, там репортажи, интервью и так далее, все они в той или ином качестве представлены в тех же глянцевых журналах.
Репортажи там встречаются крайне редко.
Ну, не важно, но они там есть.
Нет, иногда я прошу прощения, Алексей, но разверните наш журнал «Playboy», и в каждом номере есть репортаж, это и два.
Но это особого рода репортажи.
Да, там, это совершенно обычные, там... нормальные репортажи из каких-то других стран мира, из каких-то интересных мест, из каких-то интересных событий. У меня сейчас нет при себе номера, чтобы вот так развернуть и показать, но за последний год репортаж с чемпионата по «Аям без правил», допустим. Ну, кому-то это неинтересно, но, в общем, это практически репортаж с некоего события спортивного.
Но мне трудно представить там репортаж, например, о захвате Норд-Оста, да, или о том...
Что... О чем, извините?
О захвате Норд-Оста или о том, что происходит после террористического акта.
Трудно, но можно. Но представьте себе, это ежемесячный журнал с длительным производственным циклом. Кому интересно читать репортаж о захвате Норд-Оста через два месяца после того, как все посмотрели по телевизору, как этот захват
это
прошел?
Хорошо снято, хорошо сделано, я думаю, это могут быть исследования.
Странно, почему там новостью может читаться захват Норд-Оста, а не может считаться выход там новой коллекции от какого-нибудь дизайнера. Это точно такая же новость, это точно так же достойно освещения.
Это новость, газеты, скажем так, спровоцированная, да.
Почему человек творит? Мы говорим
коллекции. О... Новости тоже можно считать спровоцированными.
Даже захват Норд-Оста.
Ну, многие из них рождаются все-таки не по чьей-то воле, не задуманы каким-то дизайнером, да.
Не знаю, а выход нового фильма или там написание новой картины или создание, может быть, шедевра, да, разве не может быть новостью? Точно так же и коллекции дизайнеров.
Я к чему клоню-то, да, к тому, что, может быть, вот это постепенное переключение в сторону журналов и уход от газет, он просто связан с тем, что у нас нет как такой политической жизни, и это совершенно очевидно, что у нас мы идем к однопартийной системе, да, и просто нет повода для...
Вы знаете, у нас уже была однопартийная система, и журналов вообще не было.
Ну,
мне кажется,
журналов той поры, да, я согласен. Но были такие журналы, и вы продолжаете традицию, то есть тоже не на пустом. Ну, рыболов спортсмен, например, я помню, замечательный. Техника молодежи, как бы, да. Огонек был журнал.
Техника молодежи был чудный журнал.
Нет, но Огонек это был прекрасный глянцевый журнал советской эпохи, да, пропагандирующий обывательские ценности.
Почему там всеми любимый журнал «Вокруг света», да, который сейчас изродился, почему не посчитать «Гео»? Его преемником, например. Мне кажется, здесь такой немного некорректный взгляд в прошлое. То, что было раньше, все было очень хорошо. Журнал «Техника молодежи», журнал «Вокруг света», «Огонек» той поры был великолепен, а все те же самые журналы или их последователи, да, или возрожденные, там, те же «Огонек» или «Вокруг света», журналы уже не того класса и пишутся, как вы сказали, людьми не совсем журналистами.
Нет, совершенно очевидно, что, тем не менее, независимую газету, газету с независимыми взглядами, политическими независимыми взглядами, оппозиционную газету, сейчас издавать в России нельзя. То есть любые попытки, они практически обречены на провал.
А газета «Завтра», она уже закрыта тоже?
Про газету «Завтра» ничего не могу сказать, но про объективные газеты, так сказать, да?
Газета которая... «Завтра» не менее объективная газета, чем «Новая». Я не вижу большой разницы между ними.
Нет, а если она говорить... пропагандистская газета. Газета
«Новая», «Новая» газета тоже пропагандистская газета.
Ну, она, тем не менее, предполагает какой-то разный взгляд.
Тем более, да? В интернете «Новая газета» свободно можно читать, я сегодня ее читал.
Ну, у них огромные сложности, да, и, по крайней мере, гибель или
там, сложности, смерть... я понимаю, технического и финансового характера.
Гибель или смерть Чикачихина, который тоже еще пока как бы расследуется, да, что там произошло, вопросов больше, там, чем ответов. Тоже не свидетельствует о том, что они свободно развиваются. Равно как и там газеты, которые я
мне
пока
кажется,
еще работаю.
Мы отклоняемся от темы. Все-таки мы не газетные журналисты, говорим не о газетах. Если вопрос в том, что почему глянцевые журналы не выходят с громадными заголовками, выносами на первую полосу «Долой кровавого тирана Путина», то я могу пояснить почему. Потому что это никому не интересно из наших читателей. Их крайне мало интересует «Кровавый тиран Путин». Их крайне мало интересует, честно говоря, и «Новая газета», и «Газета завтра». Они просто живут сегодняшним днем, делают какие-то планы на завтрашний. Я считаю, это нормальная человеческая жизнь. Если вопрос в этом, ну вот я думаю, я на него уже ответил.
Не, ну тут дело еще в том, что вот эти читатели глянцевого журнала, да, вот говорит, там, наши читатели, нашим читателям неинтересно. Это же не разные люди. Одни читают газеты, другие читают глянцевый журнал. Да, он читает, ваш читатель, если это мужчина, он читает там газету «Коммерсант» или газету-газету, да, и в какой-то момент пролистывает журнал. Тут вообще на самом деле вопрос баланса. Самый главный вопрос, с чего все это началось. На мой взгляд, у меня точно такие же ощущения, как и вот следует из этой справки, что существует дисбаланс. Это совершенно, на мой взгляд, очевидно. И совершенно очевидно, что в данном случае имеет место предложение на рынке, да, со стороны, не знаю, там, журналистов, если хотите, или там людей, занимающихся бизнесом, газетным журналом. Предложение этих журналов, а не естественный нормальный спрос у аудитории.
Просто... Если продаются, наверное, спрос
что?
Существует...
Нет, но дело в том, что...
Есть предложение, если ничего нету другого, если перекрывается другая...
Нет, а почему ничего другого
рынка,
нет?
Значит,
ну, по-моему, человек... все есть, и никто никого не перекрывает.
У меня
в одном киоске другие. Стоит там и JQ, и афиши, и Жалюз, и те же самые все журналы.
Газета, да.
И даже лежат они более в удобном месте.
И 5 газет, да? Там существует, например, действительно, если подойти к киоску, там 20 журналов, грубо говоря, и 7 газет.
Вот. Ну, с другой стороны, посмотрим, где стоят журналы и где лежат газеты.
В смысле? Ну, газеты лежат на прилавке,
газеты лежат на прилавке стоят.
Да. А журнал стоят, ну, кто в более... нормальной выкладке, за которую проплачены нормальные деньги.
А газеты лежат тоже очень неплохо.
А газеты, ну, да.
В определенной выкладке.
Ну, вот говорю, это лично мое ощущение, что существует абсолютно очевидный дисбаланс. И он навязан читателям. Прости.
Навязан читателем?
Лям. Читателям со стороны...
Ну, видимо,
нами навязан.
Да, и
в принципе, нами, поскольку... Ведь надо же признать, что факультет журналистики продолжает выпускать людей, да, которым надо каким-то образом трудоустраиваться. И люди понимают, что идти в журналистику классическую сейчас не имеет никакого смысла. Это не денежно, это не престижно, это, по крайней мере, кроваво, да, если всерьез этим заниматься. И это практически не оплачивается сейчас. То есть в той же «Новой газете» крайне невысокий, да, уровень доходов. Но люди как бы на это идут по своим убеждениям, хорошо. Но тем не менее предложение рабочей силы есть.
Есть выпускники журфака за столом вообще?
Да.
Да, вы? Есть, да.
Я.
Двое, понятно. Два против четырех. И причем дихотомия такая же. То есть выпускники журфака ратуют за то, чтобы были газеты, чтобы была политическая жизнь. Не выпускники журфака почему-то довольно спокойно относятся к ситуации.
Ну, потому что они, наверное, не знают эту проблему с самого начала, видимо, поэтому. То есть это как бы не классический подход к делу.
Мы много лучше знаем эту проблему, потому что мы смотрим на нее со стороны.
Мировая ситуация такая. Слово уступает картинке, поэтому всякий, кто работает в глянцевом журнале, знает, что, в принципе, глянцевый журнал зависит от рекламодателя и от дизайнера. А каждый дизайнер стремится к тому, чтобы текст, как таковой, он превратился в подпись под фото. И, в принципе, конечно, я думаю, что эволюция глянцевого журнала будет так и развиваться, что текст будет превратиться в подпись под фото. И, ну, вот, надо как-то этому сопротивляться.
Нет, слишком грубо. Это не российская проблема, это всемирная проблема.
Да,
это... Люди не читают. Люди не хотят читать, они хотят смотреть картинки. Они хотят смотреть картинки по ТВ, они хотят смотреть картинки в журналах, они не хотят читать. То есть, ну вот пример, я сейчас ехал сюда на такси, и таксист оказался очень болтливым. Не знаю, от чего он со мной решил поделиться, что вот он вчера прочитал текст, новый текст гимна. И говорит, написал этот, как его, Маршак, я говорю, Михалков, наверное. Ну да, Маршак-то этот детский писал стихи. Парень лет 28, там, 27 такой. есть, наверное, он, может, еще в советское время школу заканчивал, читал, наверное, там Маршака. Люди не хотят читать, они не читают, они ничего не знают.
Я вот хочу привести цитату из журнала «Мари Клэр». Есть там в начале номера рубрика, посвященная авторам. Да? И вот об одной из сотрудниц было следующее написано. «Юля, наш ассистент, незаменимый человек. Она может мгновенно отыскать среди армии коробочек и тюбиков нужный тень от Шанель и помнит, в каком номере мы написали про новую тушь от Хелены Рубинштейн. А главное, она все больше пишет. В этом номере, например, Юля рассказывает про кисточки для макияжа». Я представил, сколько еще таких девушек-ассистентов, да, тоже взялись.
А вы уверены, что все выпускницы журфака могут написать об этом лучше или вообще могут об
этом? Мне кажется, что люди, получившие образование, да, должны, по идее. Они,
а если девочка они, Юля, наверное, учились. Тоже имеет высшее образование, вы не думаете?
Ну, другое образование, ни в коем случае.
Другое, но она знает язык и может написать. Почему мы все в школе писали сочинения?
Извини, много знаю таких сочинений для макияжа. Я вот, допустим, если взялся писать на эту тему, на неделю бы какой-нибудь ресерч производил. Что это за кисточки, куда их там суют, я с трудом даже представляю.
Нет, она знает предмет, она знает язык.
А вот профессиональные журналисты писать? Очень часто пишут, поскольку они научены писать, у них есть образование, они пишут о предметах, о которых не имеют ни малейшего представления, и пишут такое, что у меня, к примеру, часто волосы дыбом на голове встают.
Это каких предметов?
Ну, к примеру, у меня юридическое образование, поэтому, когда я читаю то, что пишут о вот идущих сейчас текущих всех процессах, в процессе того же Платона Лебедева, многие журналисты во многих наших газетах, мне становится смешно. Но эти люди хотя бы спросили бы у кого-нибудь там.
Знаете, я вам такую вещь скажу, на мой взгляд, то, что написано вот так, как вы говорите, неграмотно и, на ваш взгляд, взгляд юриста, журналистам пересказано, для читателя, кстати, а не для суда, да, не для какой-то инстанции соответствующей, намного полезнее для читателя, чем то же самое изложенное компетентным там, юристом, который не умеет, не знает, как нужно разговаривать с читателем.
Но вы немного тогда противоречите себе. Тогда девочка Юля лучше расскажет другим девочкам, Юлям, Ильянам и Машам, как пользоваться
книжкой. Нет, она не умеет адекватно выражать свои мысли.
А почему?
Если мы говорим о конструкции. Нет, мы говорим про, про конструкцию.
Прямо как там
как это? Я самое, не читал, но плохо.
Я ваш читал.
Нет, но речь идет вообще как бы о стиле и тексту изготовления. Я привел пример как бы просто иллюстрирующий.
Мы не назвали ее фамилию, да, этой девочки.
Ну, скажем так, мне, допустим, отчасти печально, что описание кисточек для макияжа становится основной задачей журналиста сейчас, да. Чисто по-человечески, потому что мне бы, конечно, хотелось, чтобы мы, журналисты с профессиональным образованием или без него, несли в народ разумные, добрые вещи.
Нет, как? Не надо нести разумные, добрые вещи,
ну, почему?
Надо, надо информировать.
Что же, нести неразумные, да. Недобрые вещи?
По крайней мере, этим раньше.
Грамотно информировать, вот и все. Не надо,
ну, ничего. Грамотно информировать можно и про кисточки для макияжа.
Это тоже информация.
Тоже информация, да.
Почему это не
конечно.
Может быть информацией?
Конечно, то, что все сводится к кисточкам для макияжа, постепенно. Это печально, но это всеобщая тенденция, это всемирная тенденция. Весь мир идет к тому, что да, все хотят читать про кисточки для макияжа, но никто не хочет читать про, не знаю, там, мать Терезу.
Почему, вы думаете, нет людей, которые хотят читать и про то, и про другое?
Я беру Фюрнормас. Если я открываю просто какую-то газету, ну, хорошо, если я открываю газету «Московский комсомолец», что я там вижу? Классическую журналистику.
Просто все выпускники журфака. Там,
все выпускники журфака.
Информации,
да. Информации море. Да.
Нет, мы не говорим про выпускников, я не лоббирую вовсе как бы их, да, поскольку «Коммерсант», например, создавался Владимиром Яковлевым как раз по принципу неучастия выпускников факультета журналистики в этом процессе. Я просто говорю про другой вид журналистики. Да. Неважно, человек закончил факультет журналистики или нет, но, тем не менее, там люди профессиональные тоже работают, да. В «Коммерсанте».
Да, я работала в «Коммерсанте» раньше. Да. Просто мне, как женщине, профессия в какой-то момент стало неинтересно писать о экономики, о индексах NASDAQ и так далее, и Доу Джонса. Я выбрала то, что ближе мне.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Свобода в АГИ». Тема нашего сегодняшнего разговора – «Глянцевый мир». Мы говорим о невероятном успехе глянцевых журналов, журналов с картинками в России, с теми, кто их делает. И вернемся к разговору после выпуска новостей.
Сибирь Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Свобода Ваги. Разговор о глянце».
Я вот хотел бы сейчас вернуться к стилю. Все-таки картинки и текст. Да? Вот в 96-97 году появилось эссе Игоря Еркевича, исследующий как раз стилистику глянцевых журналов, текст. И он пришел к выводу, что тогда, вот первая волна, как бы докризисная прихода глянцевых журналов в Россию, была связана с затуханием и, в общем, смертью толстых журналов, которые являлись как бы для интеллигенции способом самовыражения. И многие очень писатели, практически все поколение 30-40-летних писателей, ушло творить и получать приличные гонорары в эти журналы, в глянцевые, да, то есть там печатались все нынешние известные писатели: Пелевин, Сорокин, другое поколение, там, Кабаков, Виктор Ерофеев, они все так или иначе прошли через эти журналы. Вот как вам кажется, есть ли сейчас некий стиль, литературный стиль, вообще имеет ли отношение к литературе? О журналистике мы поговорили, не сойдясь, и оставили этот вопрос открытым, да? Имеет ли это отношение к литературе, то, что вот вы производите, Максим? Поскольку мне кажется, что афиша как бы наиболее словесно, виртуозно, да, в некоторых своих местах. Есть ли у вас какие-то повышенные требования к тексту?
В афише?
Да.
Что значит повышенные требования? Ну, сложно сказать, но... Ну, может быть, да.
Ну, поощряется ли там, допустим, словесная игра, да? Все-таки литература – это игра слова.
«Свобода Ваги. Разговор о глянце». Подготовил и ведет передачу Игорь Мартынов. Эфир 8 ноября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Свобода Ваги». Тема нашего разговора – «Глянцевый мир». Мы говорим о феноменальном успехе глянцевых журналов в России с теми, кто их, собственно, и создает. Я вот в интернете наткнулся на форум, который посвящен как раз глянцевым журналам, и там мне понравилась попытка создать образ человека, каким он рисуется после прочтения мужского журнала, по-моему, там как раз имелся в виду GQ. Вот, я просто хотел бы процитировать. «День этого человека наполнен подлинной жизнью. С утра, втирая в щеки крем после бритья, он обдумывает, чем удивит и порадует вечером свою подругу. Затем в офисе он говорит секретарше босса заранее вычитанный в глянцевом журнале двусмысленный комплимент. Он мечтает о флирте. Вечерним вечером он на своем новом «Пежо» спешит в бутик. Он услышал по радио, что в продаже появились модные трусы расцветки беж. Эта новость сильно волнует его, у него таких еще нет. Покупая трусы, он опять же говорит продавщице вычитанный в глянцевом журнале двусмысленный комплимент. Флирт с продавщицей – его мечта. Затем он едет к подруге, переодевается в только что купленные трусы цвета беж и предстает перед ней в новом ошеломляющем виде. Она смотрит на ярлык «Подлинная Версачи». Она потрясена. Он говорит ей вычитанное в глянцевом журнале комплимент и так далее. Это, собственно, бесконечная присказка. Поскольку в нашем разговоре участвует как раз главный редактор журнала GQ, мужского журнала, Алексей Зимин, я хотел бы узнать, как вы представляете вот своего героя, читателя, которому...
Читатель или герой?
Ну, герой же и читатель, по-моему, это синоним.
Нет, но мы же как бы, мы журнал, скорее сказать, о неком, не о том мире, который есть, а который как бы должен быть.
То есть, я много раз уже мир говорил, некоторых иллюзий. Да?
Журнал GQ – это некая глянцевая версия журнала «Коммунист», который развивает некую систему ценностей потребительских, там, моральных, нравственных и так далее, которые в отдельно взятой стране, то в отдельно взятом человеке чаще всего все вместе, в общем, в полном объеме не присутствует. Можно говорить о, так сказать, персонаже и вряд ли о собирательном читателе.
А что это за персонаж?
Хотя вот тот, которого вы описали, все-таки не похож. У него машина как-то очень дешевая для нашего журнала.
Peugeot бывают дорогие тоже. По крайней мере, создатели фильма «Такси 3», я думаю, здесь бы с вами не согласились. Бывает и навороченный Peugeot, а также Mercedes. Ну, по крайней мере, то, что сделано было специально для этого фильма. Как все-таки вот поподробнее, если можно, общество потребления, это понятно, о потребительских ценностях. Вы сказали еще о моральных и нравственных ценностях. Вот какими такими моральными и нравственными ценностями наделен персонаж, которого вы создаете?
Да всеми теми, что вычитаны из прочитанных в детстве книг. Но самыми обычными. Не пей до 10 утра.
Или но не тем не менее пьют же они.
Например, да.
Персонажи. Да и больше читателей.
Ты просто странно отвечаешь на вопрос. Нет, у нас это журнал в жанре, так сказать, воскресной проповеди, просто в которой рассказывается не только, так сказать, о 10 заповедях, но и о машинах, трусах и пиджаках.
А есть ли какой-то кодекс некий? Вот, да, вы сравнили с журналом «Коммунист», там был, как это назывался, не кодекс, а кодекс строителя коммунизма. Да. Есть ли некий кодекс строителя вот того общества, которое строится журналом GQ?
Так же, как, в общем-то, кодекс викторианского джентльмена всегда подразумевался, никогда не был написан, точно так же нет кодекса и русского джентльмена. Вопрос только в том, что делать, что должен, а будь что будет. Вот, и все.
То есть максимальная свобода. А есть ли что-то, что запрещено делать?
И долго, да.
Запрещено делать вашему персонажу? То есть какие-то некие черты, которые сразу вычеркиваются редакторской рукой, да, из текста?
Ну, как-то запрещено быть каким-то совсем отъявленным мудаком.
Ну, в смысле, глупым человеком.
Нет, это именно мудаком, не глупым человеком. Глупым человеком жить можно.
А GQ там, как это вообще переводится? У меня вот все время проблемы с английскими названиями и с французскими.
Ежеквартальный джентльмен.
Просто ежеквартальный джентльмен. То есть там с IQ никаких пересечений нету?
Нет, это просто никак с тем, что связано. Первые 20 лет своей жизни он выходил раз в квартал.
Сейчас ежемесячно. А Владислав, вы представляете, как бы журнал тоже близкий к GQ, да, но еще более мужской, скажем так, да?
Близкий. У нас разные издательские дома.
Издательские дома – это путаница. Мы сейчас не будем погружаться в эту тематику, да? Ну, тем не менее, это мужской журнал тоже, Playboy, или нет?
Ну, смотря что понимать под мужским журналом. Журнал для мужчин – да, возможно. Хотя среди наших читателей очень много женщин. Это и по читательской почте, и по исследованиям социологическим, которые мы делали. Многие женщины покупают, причем не только обязательно для там, друга или для супруга, но некоторые просто читают для себя. Возможно, потому что он достаточно информативный, возможно, потому что, чтобы понять психологию своего партнера, мужчины, мы как-то помогаем вот в нее копнуть, даем какие-то интересные подробности для женщин. Да, можно сказать, что мужской журнал, я думаю, да. Современному мужчине, которому интересна современная жизнь, которому интересно эту жизнь как-то построить, как-то обустроить, пустить ее по какой-то колее. Где-то так, я думаю, да.
Я вот сегодня как раз прочитал исследования российских психологов, которые исследовали вот феномен не только читательского спроса вот, на глянцевые журналы, но и исследования советам, которые там содержатся. В каждом журнале есть обязательно набор рекомендаций там, мужчине, например, как соблазнить женщину. Да? И выяснилось, что люди, следующие этим советам, они действительно могут испытывать серьезные психологические проблемы, да, поскольку все эти советы, так или иначе, это упрощения заведомые, естественно. Если человек начинает им следовать, то он, естественно, попадает в тяжелую психологическую зависимость от них. Вот кто дает эти советы как бы, в вашем журнале, да? И как вы относитесь к тому, что действительно кто-то будет им следовать? Или все-таки такой подход, что публика дура, как бы, да, и надо просто покрасивее продать эту тему, допустим, соблазнение?
Это хороший вопрос, хотя бы потому, что рубрика «Плейбой-советчик» – это традиционная рубрика «Плейбой», которая существует, по-моему, чуть не с первых номеров американского, то есть уже лет 50. Мы справляем 50-летие в январе следующего года. Не вздыхай, пожалуйста, Макс. Я, честно говоря, не представляю себе читателя, который вот так изучает подробно эти две полосы нашего советчика, конспектирует себя в блокнотик и следует вот в своей реальной жизни вот каждому нашему совету. Я думаю, что читатель любого журнала, ну, трудно представить себе такого человека, который будет делать свою жизнь советом, который он вычитывает в журнале. То, что человек может прочитать совет вот читает, вот, а, вот это интересно что-то, да, я вот этого не знал. Вот как интересно, вот тут написано, вот, допустим, у нас был недавно совет, чем отличается, был вопрос читательский пришел, чем отличается ирландское виски от шотландского. Вот интересно, да, вот узнать. У нас в основном все советы такого плана не директивного. Не такого плана, что если ты хочешь преуспеть, то там купи себе Peugeot или купи себе костюм от Versace, а советы именно как такие жизненные, что ли, я не знаю, вот именно вот разряда, чем отличается то от этого, чему там женщина испытывает оргазм реже, чем мужчина. То есть это не советы, по которым можно...
А, кстати,
делать...
почему?
Ну, я спрашиваю человека, который нам это пишет, я сейчас точно не помню, честно говоря. Почему это вот так происходит, так несправедливо? То есть эти советы, они все-таки не для делания жизни по ним. Эти советы просто из рубрики, что называется, это интересно.
То есть вы вступаете все-таки в некоторую игру с читателем, да? И предполагаете, что и он, человек не глупый, он не будет следовать напрямую тем советам, которые вы ему даете, а тоже там...
Мы не даем таким советам. Таких советов, которым можно следовать напрямую. У нас нигде вы не найдете такого, что там, как я уже сказал, хочешь быть модным, купи себе такую-то машину.
Что тогда?
Это именно информация, но эта информация не директивная. Не делай с нами, делай, как мы делаем лучше нас. Эта информация, если вам что-то интересно, вы задаете вопрос, мы на него отвечаем. Или не было вопроса, может быть, просто нам пришло в голову, что в этом месте было бы неплохо дать совет, куда поехать лучше отдыхать. Но мы не пишем, что вот надо ехать отдыхать исключительно, там, не знаю, на Канарские острова или там на Мальдивы.
Любой из наших журналов ежемесячный, за исключением афиши, и мы просто пишем о том, что произойдет в течение этого месяца. И человек, читатель сам может выбрать, что он захочет. Если бы люди там ходили бы на все кинофильмы, да, которые, на которые дается рецензия в афише, это было бы...
Жизни бы
слишком
не хватило, да.
Скучно, да.
И... Тем не менее, вот мне интересно, что думает по этому поводу Николай Фухт, поскольку в его журнале «Самозащита», нулевой пилотный номер, который вышел только что, как раз есть масса советов, которым можно следовать напрямую. Например, там есть, по-моему, советы, как женщину уберечься от насильника, да, на улице, с картинками прям, да, да? Куда бить, за что хватать, как бы, и какими, с какой скоростью бежать. Может ли быть вот такого рода информация, да, ну, давайте сойдемся на том, что это тоже информация, наполнением журнала и заменить вот эту традиционную информацию, ну, да,
а вижу,
новости что... общественной жизни. Там,
я не вижу, чем здесь замена. Замены никакой нету, это особого рода информация. Слово «информация» здесь ключевое, это не новость, но информация. Журналистика занимается не только новостями, журналистика занимается информацией. Журнал «Вокруг света» — это познавательный журнал. Там еще есть целый род таких изданий познавательного характера, да, это целый там пласт. Кстати, именно в журнальном формате. Вот поэтому не вижу противоречий, не вижу подмены никакой.
Читатель может прочитать в книге, нет? Книга «Защита»,
ну, можно
прочитать
книги, но например,
идущий,
да, есть несколько учебников.
Но он не должен быть учебником.
Да, мне но кажется, есть, вот... я вот сейчас почему? Попытаюсь
это,
объяснить.
Например, того, о чем ты говорил, 4 журнала о вышивании крестиком. Вот у нас появился первый журнал о том, как беречь от насильника.
Да, вот вы говорите, что можно прочитать книги, есть несколько учебников, действительно. Эти учебники лежат в книжных магазинах. Журнал, который выходит в августе, например, ну, если брать вот журнал «Самозащита», он каким-то вот так получилось, что совпал с этой историей про северо-восточного душителя. Журнал лежит немного как бы ближе к линии фронта, он не в книжных магазинах, а в газетных киосках. И читатель скорее получит эту информацию из журнала, чем из книги, о существовании которой нужно знать, ее нужно найти, ее там нужно как, проделать какую-то работу. Здесь есть некое предложение, более агрессивное в духе и в формате средств массовой информации.
Например, что касается моего журнала, если человек захочет узнать о каком-то дизайнере, понятно, что можно пойти и купить энциклопедию моды.
В этом есть актуальность.
Трехстраничная, четырехстраничная, кстати.
Актуальность, причем обоюдоострая. Есть актуальность предложения и есть актуальность как бы вот естественного информационного повода. Можно так сказать.
Радио «Свобода», в эфире «Свобода АГИ». Тема нашего разговора – глянцевые журналы в России, их невероятный успех. Говорим мы об этом с людьми, которые имеют отношение к изданию, точнее, к редактированию этого продукта. Главный редактор журнала GQ Алексей Зимин, редактор журнала «Плейбой» Владислав Крылов, главный редактор журнала «Жалюз» Алла Белякова, заместитель главного редактора журнала «Афиша» Максим Семеряк и главный редактор журнала «Самозащита» Николай Фохт. Ведет программу Игорь Мартынов. Я вот хотел бы сейчас вернуться к стилю. Все-таки картинки и текст. Да? Вот в 96-97 году появилось эссе Игоря Еркевича, исследующий как раз стилистику глянцевых журналов, текст. И он пришел к выводу, что тогда, вот первая волна, как бы докризисная прихода глянцевых журналов в Россию, была связана с затуханием и, в общем, смертью толстых журналов, которые являлись как бы для интеллигенции способом самовыражения. И многие очень писатели, практически все поколение 30-40-летних писателей, ушло творить и получать приличные гонорары в эти журналы глянцевые. Да? То есть там печатались все нынешние известные писатели: Пелевин, Сорокин, другое поколение, там, Кабаков, Виктор Ерофеев. Они все так или иначе прошли через эти журналы. Вот как вам кажется, есть ли сейчас некий стиль, литературный стиль? Вообще имеет ли отношение к литературе? О журналистике мы поговорили, не сойдясь, и оставили этот вопрос открытым. Да? Имеет ли это отношение к литературе? То, что вот вы производите, Максим. Поскольку мне кажется, что «Афиша» как бы наиболее словесно, виртуозно, да, в некоторых своих местах. Есть ли у вас какие-то повышенные требования к тексту?
В «Афише»?
Да.
Что значит повышенные требования? Ну, сложно сказать, но... Ну, может быть, да.
Ну, поощряется ли там, допустим, словесная игра, да? Все-таки литература – это игра в слова.
Нет, словесная игра не поощряется. Она в последнее время не поощряется нигде.
То есть сейчас это совсем далеко от толстых журналов и не имеет никакого отношения к литературе, вам кажется, вот мир глянцевых журналов?
Ну, насколько я помню, толстые журналы, которые я читал, соответственно, в конце 80-х, может быть, в детстве. Да, я думаю, что это далеко.
А вот те же самые Пелевин там или Сорокин, продолжают ли они там с каким-то псевдонимом творить и создавать нечто для именно глянцевых журналов? Или эти люди, писатели, совсем ушли как бы из этой сферы?
Почему под псевдонимами? Они
каждый месяц Playboy имеет, в Playboy каждый месяц печатается какое-то литературное произведение, рассказ, отрывок из романа.
Без новой литературы что-то, да?
Не обязательно. Пелевин, Сорокин, Мамлеев, пожалуйста. Мамлеев у нас раз в год, по-моему, что-нибудь нам дает. Мы печатаем с радостью «Каэльзио». И зарубежные авторы, и наши, пожалуйста, не проблема. То есть мы выполняем, в принципе, отчасти ту роль, которую выполняли литературные журналы в конце 80-х, начале 90-х. И, может быть, приучаем публику к тому, что они когда-то возродятся. Потому что публика привыкает к тому, что в журнале она может прочитать не только про пресловутые кисточки, но и литературные произведения. Не хорошо написанную даже статью, не хорошо написанный материал, а именно литературное произведение, рассказ, отрывок из романа.
Говоря о литературе, наверное, надо сказать, что, в принципе, все наши журналы написаны языком русским, я надеюсь, хорошим русским языком. То есть вполне их можно назвать своего рода литературой. Нельзя под литературой понимать только произведения, да, каких-то известных авторов.
Нет, дело в том, что те глянцевые журналы первой волны, они отличались друг от друга, по крайней мере, по хотя бы именам, потому что литератор, писатель, он все-таки отличается от рерайтера. Да? Сейчас же мне кажется, что эти журналы в основном стали журналами рерайта именно. То есть появляется некая бригада людей, над ними стоит бригадир, который всех переписывает под одну...
С этим тоже очень сложно. Если тебе в журнал пишут отличные авторы, то я, как главный редактор, не позволяю рерайтерам
портить,
наверное,
да,
этот текст. Человек... Это было бы слишком скучно читать журнал, написанный как будто бы одним человеком. Было бы ужасно, наверное.
Сейчас, по-моему, как раз вот именно сейчас такой институт, вот именно рерайтинг, он как-то не на подъеме. Тут все-таки несколько лет назад было... Сейчас, по-моему, нет.
Алексей, можно приоткрыть немножко, да, вот кухню редакторскую?
Нет,
происходит ли вот этот прокат у меня катком по тексту?
Есть своя политика, есть свои приоритеты, есть, как бы сказать, некий круг авторов. Если ты заказываешь человеку текст, то ты как бы изначально имеешь в виду, что этот текст способен появиться на страницах твоего журнала, а не имеешь в виду то, что еще как что группа каких-то ретарных райтеров будет сидеть и ночами переписывать текст так, чтобы он влез в формат.
Уже сам подбор авторов диктует.
С другой стороны, как бы есть прекрасные авторы, которые, наверное, не могут появиться на страницах журнала там GQ, Playboy или Jalous по тем или иным причинам. Да, там есть другие, которые вполне вписываются без всяких, так сказать, кастраций, спасских сапогов и всего прочего.
Николай, как тебе кажется?
Мне просто кажется, здесь дело не в том, что, скажем, пропала или там наоборот возросла связь в глянцевых журналах или каких-то других. Кстати, в газете то же самое, неплохо можно было бы прочитать какую-нибудь шорт-историю или небольшое литературное произведение, ничего здесь такого нет, и не упадал бы из формата там при определенных обстоятельствах. Просто опять, на мой взгляд, общая картина, то есть рерайт уже сделал свое дело там несколько лет назад, и теперь все само собой попадает в некую такую среднюю позицию и...
На автопилоте, то есть да, уже Пепелин просто знает, как писать для такого.
Конечно, естественно, осознанный формат, да, что тут говорить. Сейчас слово, кстати, и формат тоже уходит как-то все с уст долой, да, но уже формат создан, да, все понимают, как бы, о чем идет речь, как надо писать, все там уже...
Нет, а мне кажется, наоборот, главный редактор, зная авторов... Просит писать именно тех авторов, которые более близки к концепции журнала, а не просит писать, ну, предположим, Пелевина, да, чтобы потом все это переписать и как-то подогнать в рамки.
Нет, ну мы говорим, насколько я понимаю, о том, что мы раскрываем там какое-то количество, опять-таки, в частности, журналов, и видим то, что там нету, там, не знаю, яркого текста. Независимо от того, кто его написал, журналист, или заказан был Пелевину или там, какому-то современному писателю. Мы не видим яркого текста. Вот и все. Вот в чем проблема. И, на мой взгляд,
я вижу очень много ярких текстов.
Что, на мой взгляд, касается и дизайна, авторов. И картинок, и не только текстов, к сожалению.
Ну, а дизайн, это, естественно, касается в большей степени, поскольку от дизайна больше...
Нет, ну это касается, я имею в виду, унылость, неяркость и какая-то несмелость. Вот на нашем рынке смелых и качественных, я ставлю здесь для глянцевых журналов, знак равенства просто нет.
С этим можно поспорить. Я думаю, каждый из нас считает свой журнал, как я считаю, журнал «Жалюз», самым смелым, самым ярким.
Ну да, вы патриот.
А можно привести пример не с нашего рынка, смелого, качественного такого журнала?
Интервью, «Нью-Йоркер».
Ну, а чем «Нью-Йоркер» так уж смелый?
А смелый того, что...
Журнал, у которого дизайн, по-моему, не менялся уже лет 100.
Вот. Этим он очень смел, и он очень качественный. И,
а смелость, если трудно оценить нам, говорящим по-русски.
Но если «Нью-Йоркер» все-таки понять. Это не глянцевый журнал. «Нью-Йоркер» это журнал, такая очень особая.
Ну, журнал, но он все-таки на этом рынке курирует с глянцевым журналом.
Ну, я поскольку работаю в издательском доме, которому принадлежит этот журнал «Нью-Йоркер», издательский дом «Конде Наст». Это такой благотворительный проект издательского дома «Конде Наст», дань традиции. А в Муреции там речь не идет. Просто традиционный нью-йоркский журнал городской, который тратит бешеные деньги на писателей со всего мира и существует уже в рамках издательского дома «Конде Наст» почти 70 лет. И ни с кем не конкурирует.
Но это что доказывает? Если ваш издательский дом, которому принадлежит ваш журнал, содержит этот журнал, как вы считаете, благотворительный, значит, в этом есть какой-то смысл. Какой-то смысл? Это бренд.
Это бренд. Традиция. Это традиция. Потому что это издательский дом семейный, а не, так сказать, корпоративный.
Ну, значит, они видят в этом смысл даже в каком-то бизнесе.
Люди не выбрасывают машину Бентли, так сказать, какого-то там года, хотя она уже не ездит, или игрушка. Ну, есть такая традиция.
Могут ее позволить. Приводить. Ну, «Нью-Йоркер», говорю, есть журнал там ID, есть, говорю, «Интервью», великолепный журнал, который тоже... Абсолютно простой, да, ничего не надо. И в то же время, на мой взгляд, достаточно мужественный и смелый.
Как по дизайну.
Ну, по дизайну, мы говорим про дизайн.
Ну, для интервью понятно, они должны быть мужественные. У них читатель, он любит мужественные такие образы. Дома в Финланд.
Ну, я не знаю, это вопрос такой.
Но это вопрос как раз читательской аудитории, интервью, которая все-таки в России несколько меньше, чем в Сан-Франциско, даже в Москве.
Ну, это, знаете, я вот не отношусь к той аудитории, которую я так чувствую, вы имеете в виду, но мне журнал нравится, и я, честно говоря, если бы такое издание появилось на российском рынке, что совершенно невозможно. Да, в силу своей смелости. Если, скажем, эти люди, для которых делается журнал, отличаются там большей мужественностью и смелостью, тогда это здорово.
Здесь очень вопрос.
Вот нас стоит вопрос о тех людях, которые.
Говорить слово рынок, да, как бы, поэтому в этом смысле Нью-Йоркер не рыночное издание, да, как бы. И он существует на рынке благодаря тому, что издательство «Конде Наст» выпускает еще два десятка прибыльных изданий про дом, сад и огород, одежду, моду, журнал «Вог», там тот же GQ.
Но, тем не менее, они, видимо, не делают какой-то продукт важнее, да, для себя, не определяют.
Я же не сказал, что важнее, все важно. Как же, оно не рыночное, если оно участвует на рынке? Оно, наверное, убыточное. Это точнее.
Да, правильно? Оно живет не по законам рынка. Да? То есть...
Но почему? Если люди содержат бренд, это очень даже рыночная позиция. Вот держать в своем издательском доме убыточный бренд, это очень рыночная позиция. Потому что он у них есть, потому что это марка.
Но если бы не было остальных журналов, он бы не смог существовать.
Ну, правильно. Они, может быть, из-за этого создавали другие журналы, кто знает, как развивалась ситуация. Может быть, он в свое время был прибыльным. То есть не может быть, а точно совершенно. Ну, сейчас как-то угасание происходит.
Я хотел бы еще поговорить вот о чем. Значит, о героях. Вот Владислав о героях глянцевого журнала. Владислав, ну, как бы делал кивки в сторону западного цивилизованного мира, да, о том, что там это нормальная ситуация. Тем не менее, все-таки отличия есть. И это особенно заметно вот в подборе героев для фотосессии. Например, все-таки в западных изданиях, мне кажется, больше пропагандируются и описываются люди, имеющие отношение, допустим, к культуре, там, да, архитекторы, художники, писатели. Тогда как у нас все-таки это герои прилавка, конечно. Это, допустим, относится не к тем журналам, которые представлены здесь за нашим квадратным столом. Например, я знаю, что в одном издательском доме один из глянцевых журналов управляется начальником рекламной службы. Да, то есть редактора как такового там нет. И, по сути, это является как бы приложением к рекламному отделу. Помещаются туда люди и герои, значит, ну, понятно, как у нас появляются многие материалы в продажных там изданиях, да, и здесь герои фотосессии появляются просто потому, что за них заплатили, да. Я не знаю, возможна ли такая ситуация в глянцевых журналах на Западе, например, да?
По-моему, здешний глянец – это вещь, в значительной степени партизанская, по крайней мере, и в «Жалюз», и в «Плейбой», и в GQ, и в «Афише» частенько появляются материалы и какие-то там истории о таких вещах, будь то музыка, кино или книги, у которых не во всякой независимой прессе назад. Тут, по крайней мере, то, что эти вещи не могут быть, например, условно говоря, в русском GQ появляются материалы, которые, ну, ни при каких обстоятельствах не могли появиться в GQ Западе. То же самое происходит и с «Жалюз», и «Плейбой», и «Плейбой», здесь...
То есть более революционные вещи и авангардные.
У нас более реальная свобода. Да. В этом нет никакой революции, просто в силу собственной испорченности какой-то.
Вы хотите сказать, что западные руководители, они не очень сильно вмешиваются в политику? Ну, в то, о чем вы пишете, как вы пишете. То есть определенная свобода есть у русских изданий?
Да, это отдельные
в принципе,
издания.
Да, во-первых, поскольку мы еще не настолько испорчены политкорректностью и страхом кого-то обидеть, как западные издания. Во-вторых,
не так много людей,
да. А во-вторых, поскольку, в принципе, владелец заинтересован в том, чтобы журнал приносил прибыль.
А уже каким способом вы это делаете?
Ну, естественно, наши немецкие владельцы, я думаю, вряд ли были бы рады, если бы мы начали, там, не знаю, оголтело пропагандировать там, наркоманию, алкоголизм, не знаю, что-то такое нехорошее. Но Максим совершенно прав. У нас большая свобода, нежели у западных изданий. То есть мы можем себе позволить писать о таких вещах, о таких каких-то, о такой музыке, о которой западные издания не станут писать даже не потому, что они боятся это сделать, потому что это не политкорректно, потому что они боятся отпугнуть читателя. То есть мы можем себе позволить написать там, в принципе, большую там статью про там авангардную музыку. И мы можем предположить, что наш читатель это поймет. GQ это может сделать.
А можно ли предположить, если вы это почувствуете, вдруг необходимость в этом и интерес читателя, что все-таки появится какой-то оппозиционный политический текст, скажем?
А почему сразу оппозиционный?
Ну, или оппозиционный, я не знаю, но текст как бы привязанный... В этом же есть тоже определенная революционность, да, в появлении такого рода текста.
В «Плейбое» периодически появляются материалы на политические темы. Допустим, в прошлом году у нас был большой гид по политическим партиям, такой с юмором написан. Периодически мы печатаем какие-то вещи. Просто в материалах у нас может быть какая-то политическая подоплека. Мы совершенно ее не бежим, совершенно ее не боимся. И, допустим, ну вот в одном из последних номеров материал про Лаос, про пресловутую тропу Хашимина, вошедшую в русский народный фольклор, там тоже было немножко политики, поскольку мы не могли не помянуть, как это появилось, помянуть Вьетнамскую войну и, естественно, дать какое-то свое к ней отношение. Без политики у нас без политики невозможно прожить. Она всегда как-то пролезает. То ежом, то ужом.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Свобода в Аги». Мы сегодня говорили о глянцевом мире, о феноменальном успехе глянцевых журналов, журналов с картинками в России. В конце казалось, что это развивающийся продукт, и что это не есть приложение к рекламным брендам, а уже существующее по своим каким-то законам явление, скажем, новой журналистики, литературы мы так не назвали это, но это как бы уже есть. То есть глянцевый мир есть, и он уже заселен какими-то людьми. И, в частности, сегодня вот эти люди присутствовали на нашей беседе. Алексей Зимин, редактор мужского журнала GQ, Максим Семеляк, заместитель главного редактора «Афиши», Николай Фокт, главный редактор журнала «Самозащита», Алла Белякова, главный редактор журнала «Жалюз», и Владислав Крылов, редактор журнала «Перебой». Спасибо. Вел программу Игорь Мартынов.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.